Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. Первый основатель и вдохновитель Оптинского старчества. 24 октября Православная Церковь чтит память преподобного Льва Оптинского. Им созданы десятки фильмов и спектаклей, которые составляют золотой фонд белорусской телерадиокомпании. Об ансамбле «Песниры», общении с легендами советского кино и своем литературном творчестве расскажет герой рубрики «Чело и век». Он открыл миру Врубеля, Коровина, Серова и Шаляпина, оставаясь при этом успешным предпринимателем. На этой неделе исполнилось 180 лет со дня рождения знаменитого покровителя искусств Саввы Мамонтова. В конце этого месяца наступают дни памяти удивительных святых. Они объединены местом своего духовного подвига. Это знаменитый монастырь Оптина-Пустынь. 24 октября – день памяти Льва Оптинского. В этот же день празднуется собор всех святых в Оптинской пустыне просиявших. Оптинская пустынь была и остается славна своими старцами. Каждый из них – ярчайшая и своеобразная фигура. Таков и основатель Оптинского старчества Лев Наголкин. Именно пророчества, чудеса, исцеления, прославившие преподобного Льва, привлекли в Оптину множество паломников и заложили традицию, которую продолжали один за другим следующие старцы. О житии святого в нашем сюжете.
Первый оптинский старец, преподобный Лев, в миру Лев Данилович Наголкин, родился в 1768 году в городе Карачеве Орловской губернии. В молодости он служил приказчиком по торговым делам. В 1797 году преподобный оставил мир и вступил в число братьев Оптиной пустыни при игумене Аврааме. В 1801 году послушник Лев был пострижен в мантию с именем Леонид. В том же году, 22 декабря, рукоположен вееродьякон, а 24 декабря – вееромонаха. В 1804 году преподобный становится настоятелем Белобережской пустыни. Старец Феодор научил преподобного Льва, тогда еще отца Леонида, высшему монашескому деланию, умной молитве. Через 4 года отец Леонид оставил должность настоятеля и удалился с отцом Феодором и отцом Клеопой в тихую лесную келью, а затем ушли в один из скитов Валаамского монастыря. На Валааме они прожили 6 лет. В 1829 году преподобный Лев вместе с 6 учениками прибыл в Оптину пустынь. Он обладал многими духовными дарованиями. Был у него и дар исцеления. Приводили к нему многих бесноватых. Победа над бесами, конечно, была одержана преподобным Львом только после победы над своими страстями. Никто не видел его возмущенным от страшного гнева и раздражения, не слыхал от него слов нетерпения и ропота. Спокойствие и христианская радость не оставляли его. Преподобный Лев все время творил Иисусову молитву, внешне пребывая с людьми, а внутренне всегда пребывал с Богом. На вопрос своего ученика: «Батюшка, как вы приобрели такие духовные дарования?» Преподобный ответил: «Живи проще, Бог и тебя не оставит, и явит милость свою». Старчество преподобного Льва продолжалось 12 лет и принесло великую духовную пользу. Иеромонах Леонид, будущий наместник Троицы Сергиевой Лавры, писал, что простой люд говорил ему о старце: «Да он для нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него, почитай, сироты круглые». Не без скорби приближался преподобный Лев к концу своей многотрудной жизни – о близости которой имел предчувствие. В июне 1841 года он посетил Тихонову пустынь, где по его благословению начала строиться трапеза. «Не увижу я, видно, вашу новую трапезу», — говорил преподобный Лев. «Едва ли до зимы доживу. Здесь уже больше не буду». В сентябре 1841 года он начал заметно слабеть. Перестал вкушать пищу и ежедневно причащался святых христовых тайн. В день кончины преподобного 24 октября 1841 года служили всенощную в честь памяти святых отцев семи Вселенских соборов.
О расследовании убийства святого императора Николая II и его семьи «Преступление века. Материалы следствия» выложили в свободном доступе в сети. В книге собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с трагической гибелью царственных страстотерпцев, а также с сокрытием их останков. Как отмечают издатели, расстрел императорской семьи до сих пор остается одним из самых загадочных и спорных преступлений 20 века. Однако события вековой давности впервые представлены в трехтомном издании, основанном строго на достоверных архивных источниках. В первом томе представлены факты, связанные с убийством царской семьи. События изложены в хронологическом порядке, эпизод за эпизодом. Следующие два тома будут посвящены следственной работе 1918-1924 годов и повторному следствию начала 90-х. Издатели подчеркнули, что современная наука и возможности экспертных исследований 21 века позволяют более детально и глубоко вникнуть в суть тех трагических событий. Научно-технический прогресс позволил провести уникальные судебные экспертизы, в том числе медико-криминалистические. В основу издания легли фотографии, архивы, дневники, воспоминания и аудиозаписи. Большую роль в современном расследовании сыграли картографы, благодаря которым были воссозданы 3D-модели расстрельной комнаты и схемы Коптяковской дороги. По сути, эта книга – большой совместный труд следователей, ученых и исследователей разных направлений. В ней наиболее полно представлены сведения о расследовании преступления вековой давности, которое перевернуло отечественную историю. Им созданы десятки фильмов, спектаклей и концертов, которые составляют золотой фонд белорусской телерадиокомпании. О легендарном ансамбле «Песниры», общении с легендами советского кино и своем литературном творчестве расскажет герой нашей следующей рубрики «Чело и век».
В нашей жизни есть такие моменты, которые раскрывают нашу суть. Моменты, которые мы вспоминаем снова и снова. Сегодня мы поговорим о таких памятных моментах с легендарным белорусским режиссером, драматургом, актером, сценаристом Владимиром Орловым. Владимир Орлов – режиссер, сценарист, актер, драматург, писатель. Работал на киностудии «Беларусьфильм». За 40 лет работы на телевидении созданы десятки документальных и игровых фильмов, спектаклей, концертов, которые сегодня составляют золотой фонд Белтелерадиокомпании. Владимир – автор свыше 50 кинолент. Его фильм «Вся королевская рать» собрал звездный актерский состав советской эпохи. Владимир снял первый белорусский 33-серийный сериал «Проклятый уютный дом». На его счету много документальных фильмов на музыкальную тематику. О композиторе Игоре Лученке, о легендарном певце вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владимире Мулявине и о многих других. Также он пишет очерки о героях своих фильмов. В 2005 году вышла первая книга художественной прозы Владимира Орлова «Их портрет с обреченным императором». Затем рассказ «Смолина. В год, когда были геологи» и авантюрный роман «Ускользающие сюжеты». В 2005 году за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие культуры и искусства Владимир Орлов удостоен ордена святого князя Александра Невского второй степени. На международных кинофестивалях Владимир неоднократно был удостоен множеством призов и наград. На Международной киноассамблее на Днепре награжден почетным знаком за милосердие преподобного Иоанна Лествичника.
Здравствуйте, Владимир. Очень рада нашей встрече с вами.
Во-первых, я должен сказать, что я трижды был в вашем городе, который сейчас называется Днепр. Три раза увез оттуда призы за свои фильмы. И призы нарастали. Сначала был поощрительный, потом был приз второй, бронзовый. И вот в позапрошлом году я получил серебряную лестницу, первый приз за свой фильм «Песняр сердцем и думами». Кроме душевного, так сказать, душевной радости за то, что оценили мои картины, я еще очень рад знакомству с прекрасными людьми, с церковными деятелями, самое главное, с батюшкой, с Игорем Сапко.
Владимир, на вашем счету более 50 фильмов. Это и художественные картины, и документальные фильмы, и постановки театральные. Как проходили съемки вашей первой самостоятельной работы в качестве режиссера?
Дипломный фильм, который назывался «Песня вела и грела». Это был 63-й год, мой дипломный фильм был. Это был скандал, грандиозный скандал, потому что фильм послали, тогда еще только зарождались фестивали телевизионных фильмов, но я там в документальную картину ввел актеров, типажи какие-то. И был жуткий скандал. Просто это было, по-моему, в Алма-Ате проходило. Был такой критик знаменитый, ну ладно, не буду его называть, который разнес в пух и прах картину, сказав, что как можно в документальный фильм вводить инсценировки. Это то, что... И с тех пор я никогда в документальных фильмах, даже в проекте «Обратный отсчет» делал картину, ну, скажем так, о декабристах там в Беларуси, историческую картину, да? И я даже там не вводил, так сказать, персонажей, актеров, там, типажи разные, все. А сейчас это... Ну, просто нет документального фильма без инсценировки. Так что я в какой-то степени считаю себя открывателем вот этого жанра инсценировок. Вот. Но, повторяю, это был грандиозный скандал. Просто. Так что все началось со скандала, и это очень хорошо.
Особое место в вашем творчестве занимают музыкальные фильмы. И самая значительная тема – это песняры. Вы сняли фильм «Песняр сердцем и думами» о создателе легендарного ансамбля Владимире Мулявине, в который вошли и архивы с ваших съемок, с концертов Мулявина на протяжении многих лет. Почему вы выбрали эту тему? Расскажите.
Первый свой фильм о песнярах я снял в 71-м году, в январе 71-го года. Это знаменитая черно-белая трехэтажная батлейка, театр такой. Ни один выпуск, ни одна передача о песнярах не обходится, чтобы не использовать мои эти черно-белые кадры с этой батлейкой. Я их снимал еще в нескольких фильмах, там, а также в цирке, еще. Володя писал мне музыку для моего художественного фильма и сам напел для фильма «Комедиант». Вот, после смерти Володи я снял дилогию «Песняры. Белорусское чудо» и «Песняры. Прерванный полет». И потом, значит, вот появился в позапрошлом году вот этот вот фильм «Песняр сердцем и думами». То есть я время от времени возвращался к съемкам этого коллектива. И уже даже после смерти Володи. Когда на премьере, на показе этого фильма у вас в Днепре,
ко мне подошла женщина.
Мулявина появилась
с конвертом,
которые использовали
от пластинки песняров.
Создавали.
Она помнила, что я в прошлом году привозил фильм о Мулявине «Песняр сердцем и думами». И зная, видимо, в перечнях, что я приеду и в этом году, она принесла этот конверт с доказательством того, что она была на концерте песняров, и на этом конверте оставили свои подписи Володя Мулявин, Владик Мисевич, это я точно помню, по-моему, Игорь Пеня, Дайнека, она принесла этот конверт показать мне, что коллектив наш, белорусские песняры, очень хорошо знают, любят и помнят в вашем городе, который сейчас называется Днепр.
В вашем фильме «Вся королевская рать» собран весь золотой состав актерский. Это и Георгий Жонов, и Михаил Казаков, Анатолий Папанов, Ростислав Плят, Михаил Ефремов и многие другие. Вот какой главный опыт вы вынесли из общения с легендами белорусского и советского кино?
Пчелиный опыт. Опыт пчелы. Потому что я от каждого... От Олега Ефремова, от Миши Казакова, от Банионица, от Лёвы Дурова и от наших белорусских, замечательные артисты наши. Я от всех что-то получаю, что-то, как это говорит, черпаю от них. По капелькам собираю и... Считаю, что еще недостаточно мне. Мне бы хотелось еще поработать сейчас. Поэтому от каждого я что-то брал. И поскольку у меня сейчас идет авторская моя передача, я уже сделал 40 передач, которые называются «Люблю и помню». Принцип у меня такой. Я рассказываю только в том, в чем я участвовал или чему был непосредственным свидетелем. Поэтому это все очень личное, очень искреннее. И действительно, это люди, которых я люблю и помню.
Вы постоянно участвуете в различных кинофорумах, в том числе и православных. Что дает вам участие в кинофестивалях? И как вы вообще оцениваете уровень православного кино в целом?
Оцениваю я очень серьезно, потому что это всегда экзамен. Потому что привозят лучшие картины, и я смотрю, и учусь. Несмотря на свои седины, я учусь всякий раз. Особенно на фестивалях, на наших фестивалях, вот «Магнификат», на фестивале «Лестница», на Днепре, да, на других фестивалях. Я просто учусь, даже не скажу профессии, она у меня есть, а ремеслу. Это очень хорошее слово, ремесло. Я учусь у коллег своих, которые привозят так же, как я, лучшие картины. Понимаете? И я на лучших примерах просто учусь.
Вы стараетесь не пропускать ни одного концерта, спектакля, выставки, мероприятия. Как вам удается все успевать?
Мне это интересно. Жена моя называет меня тусовщиком. Но вы знаете, Марина, в тусовках рождаются дела. Ну, там мы где-нибудь встречаемся там с директором Белвидеоцентра. Говорит, а что ты, Володя, на моей студии там не работаешь? Напиши что-нибудь. Написал. Раз, два, три или четыре фильма я сделал, пока студия эта не развалилась там. Понимаете? Поэтому жить надо радостно. Вы знаете, икона Матери Божией, икона моей души, это Иверская. И там есть замечательная фраза. Обращение к Матери Божией Иверской. На моление наше умилосердися и радости вместо печали даруй. Вот я стараюсь так жить.
Спасибо вам, Владимир, за интересный разговор, за воспоминания.
Спасибо вам за умные вопросы.
Сегодня мы говорили с очень интересным человеком, белорусским режиссером, сценаристом, актером, писателем Владимиром Орловым. И в заключение нашего диалога хочется пожелать нам всем любить жизнь, которую мы живем, и жить жизнью, которую мы любим.
В России всегда были неординарные купцы-меценаты, но одно имя особенно выделяется. Это человек, который навсегда останется в истории русским Медичи. Инвестор мира искусства, худрук собственноручно созданной частной оперы. Сава Мамонтов был одной из выдающихся фигур меценатствующей Москвы. Памятники ему стоят на площадях у вокзалов в Сергиевом Посаде и Ярославле. Но главный памятник – это его имя и стоящие за ним результаты жизни. На этой неделе исполнилось 180 лет со дня его рождения. Об этом далее в нашем сюжете.
Меценат меценат, покровитель искусств и крупный промышленник Сава Мамонтов открыл миру Врубеля, Коровина, Серова и Шаляпина, оставаясь при этом успешным предпринимателем. Всю жизнь купец разрывался между желанием заниматься искусством и необходимостью контролировать растущие обороты своих компаний. Благодаря этому человеку, его родным и близким, мы получили картину «Три богатыря», систему Станиславского, железную дорогу от Донецка и даже русскую матрешку. Будущий промышленник, знаток искусства и великий меценат Сава Мамонтов рос в очень просвещенной купеческой семье. Благотворительность была для него главным смыслом жизни. Но умер он в 1918 году, почти разорившись. Его обвинили в преступлениях, которых он не совершал. В конце концов, Сава был оправдан, но лишился своего состояния, фабрик, заводов и железных дорог. А когда-то в его московском особняке, в подмосковном имении Абрамцево, месяцами жили русские художники. Гостями его усадьбы бывали Репин, Васнецов, Врубель, Поленов, Левитан, Нестеров, композитор Сергей Рахманинов, меценат Павел Третьяков, певец Федор Шаляпин. Здесь Серов написал свою самую известную картину «Девочку с персиками». Ему позировала старшая дочь Мамонтова, Вера. А с его сына Андрея Васнецов уплатил Алешу Поповича для своей картины «Три богатыря». Благодаря Мамонтову и его любви к Ласкалову, который, кстати, талантливому Саве даже предлагали выступать, в Москве появился частный оперный театр. В нем, по сути, был возрожден из забвения композитор Модест Мусоргский постановками «Хованщины» Бориса Годунова и легендарными шаляпинскими ролями. А в домашнем театре Савы Ивановича тогда играл юный Костя Алексеев, который вскоре стал знаменитым режиссером Константином Сергеевичем Станиславским. Даже традиционная русская матрешка на самом деле вовсе не народная. Жена брата Савы Ивановича Мария держала в Москве книжный магазин «Детское воспитание». И ей кто-то подарил сувенир из Японии – фигурку мудреца, олицетворяющего 9 астральных тел, вложенных одно в другое. Мамонтова захотела сделать что-то такое же, но в русском стиле. По ее просьбе и появилась фигурка с сюрпризом, только женская. Назвали ее «Матрёной». Отца Савы, Ивана Мамонтова, можно было принять за английского премьер-министра. Он был не только сказочно богат, но и элегантен, воспитан, выбрит, ходил в цилиндре. В своих письмах к сыну он воспевал усердный труд. «Деньги не главное», — говорил он. «Главное делать дело, потому что, когда человека не станет, помнить будут не его деньги, а о том, что он создал в жизни». Повзрослев, уже Сава Иванович писал примерно то же самое и своим детям. После него осталось его любимое дело – майоликовый завод в Бутырках и две дороги – Донецкая каменноугольная, предназначенная для того, чтобы уголь доставлять в Харьков и далее, и вторая дорога – Северная. Отец дотянул ее от Москвы до Ярославля. Сава Иванович закончил дорогу отца в Мурманске, проведя ее через Архангельск. В конце жизни предприниматель разорился. По подозрению в растрате железнодорожных денег он сидел в долговой тюрьме. И хотя никаких хищений следствие не обнаружило и меценатов впоследствии оправдали, его железная дорога стала собственностью государства. Имущество его было распродано, а деловая репутация потеряна навсегда. Но вклад Мамонтова в промышленность и культуру России чрезвычайно велик. Ведь, как говорил его отец, вспоминать будут не о деньгах, а о том, что человек создал в жизни.
В рамках 19-го международного кинофестиваля «Покров» в Киевском доме кино на этой неделе состоялся премьерный показ художественного фильма «Человек Божий». Он посвящен Нектарию Эгинскому, одному из наиболее почитаемых святых Греции. Фильм вышел на экраны спустя 100 лет после смерти святого и рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю чудотворца. Образ святого, почитаемого во всем православном мире, воплотил на экране популярный греческий актер Арис Сверталис. Также звездная команда фильма включает в себя российского актера Александра Петрова и звезду американского кино Микки Рурка. Режиссер фильма – американка сербского происхождения Елена Попович. По ее словам, история жизни святого Нектария затрагивает всех людей, потому что это гимн вере, возвышающий человеческий дух и помогающий преодолевать любые препятствия. Съемки фильма проходили в местах, где жил и проповедовал святой Нектарий. Там, где он основал монастырь, ставший местом паломничества верующих со всего мира. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Смотрите хорошее и полезное кино. И до встречи ровно через 7 дней. До свидания.